Здравствуйте. Здесь, в экспозиции церковно-археологического кабинета Московской православной духовной академии, мы видим сотни икон, древних и современных, больших и маленьких. О них наш сегодняшний рассказ в передаче «Хранители памяти».
Церковно-археологический кабинет Московской духовной академии обладает поистине уникальной коллекцией икон. Три зала этих выдающихся икон развеской ковровой представляют как италокритское письмо, то есть так называемую поствизантию, и русское. То есть мы таким образом классифицируем на, вот две, на два важных, на мой взгляд, раздела. Что бы хотелось бы отметить, что в коллекции свыше 700 икон только выставлены в экспозиции. Тут число, казалось бы, небольшое, но при детальном рассмотрении понимаешь, какое огромное наследие. Наследие творческой вот этой энергии, оставшейся от письма этих иконописцев. Тут на память сразу приходит цитата Василия Великого о том, что есть три красоты. Красота сам Бог, его творение и творчество человека. Вот эта третья красота, она без сомнения, она связана с первыми двумя. Тут мы вправе говорить, что наследие, которое мы имеем, это и есть вот та красота. И, конечно, познакомить вас с нашей коллекцией – это не только наш долг, но и желание внутреннее. Вот это желание показать италокритскую школу, как мы ее обозначаем. Конечно, это условное обозначение. Здесь есть и так называемые ранние века поствизантии, и гораздо уже поздние. Но мы прекрасно понимаем, что вот чудо, то, что после падения Константинополя, после того, когда уже иконописцы-то многие уже и разъехались, по всем местам необъятного вот того наследия христианской культуры или, можно сказать, Византийской империи, когда они населяли разные части Италии, Кипра, Крита, вплоть до Испании и Балкан, что они могли после себя оставить? Они могли оставить после себя вот ту память, как они обучались столичному письму не где-нибудь, а, конечно, в самой Византии. Насмотревшись вот тех интереснейших икон, которые находятся в разных собраниях, мы понимаем, что у нас тоже есть достойные иконы в нашем собрании. И икона введения во храм Пресвятой Владычицы Богородицы, приписанная как раз критскому письму, ее очень часто у нас берут тоже на экспозицию. И экспозиция в Москве, открывшаяся как раз иконы Крита, она занимала достойное место. Ее очень часто копируют, потому что в ней сохранено вот то столичное наследие. Вообще мы, по сути своей, даже и градацию проводим. Есть понятие столичного письма, есть понятие провинциального письма. И для любого художника или иконописца становится ясно, в чем же разница. А разница, прежде всего, в понимании и образовании. То есть, если у человека есть насмотренность и есть чувство, опыт в образовании, то он прекрасно видит по цвету, по характеристике, тональности, по письму, по краскам. Он уже понимает, в чем же красота этого столичного письма. Ну, я могу сказать, отнюдь не хуже и провинциальное письмо. И мы показываем, что в нашей экспозиции есть провинциальное письмо. Это икона Григория Богослова, а выполненная как раз наверняка молитвенниками, когда умное делование сопрягалось с иконописанием. Вот эта часть, этот пласт духовной культуры написания икон, на мой взгляд, это уже есть чудо. И главное чудо, что это все иконы дошли до нашей эпохи. В 21 веке показать человеку огромную коллекцию вот такого пласта италокритского письма, знаете, это на самом деле уже диво дивное. И есть что показать. Есть прекрасный 15 век, 16, 17 век, 40 мучеников севастийских, прекраснейшая иконография. А Спиридон Тримифунский, святитель, который представлен на этой иконографии, это что же особое почитание? Это особое поклонение. Мы не можем доподлинно сказать датировки той или иной иконы, но мы можем по письму определять характер, школу или, по крайней мере, попытаться сказать, в чем же они между собой отличаются – и какие тенденции присутствовали в той или иной иконе. Ну и, конечно же, по красочному слою мы можем говорить, что вот та или иная икона, там присутствовала вот такой-то пигмент, там-то был такой-то пигмент. И этим самым мы начинаем сравнивать с нашей иконописью. Вот это наследие, то, что мы, русские, приняли не только веру Христову, но и техническое наследие от иконописи Византии, это, на мой взгляд, это главное. И когда мы показываем эти италокритские письма икон с нашими русскими иконами, вот огромная разница. Прежде всего, на мой взгляд, эта разница даже уже в размере в самом. Находясь в России, они не могли написать огромных икон. У нас же некая статичность, некая стабильность и мажорность присутствует в иконографии русских мастеров иконописи. И тому главное подтверждение, яркое подтверждение – те иконы, которые здесь выставлены. Конечно, для сравнения оно и выставлено, чтобы народ понимал, в чем разница, в чем существенное отличие, хотя по сути своей это наследие христианской культуры. Отметить хотелось бы одну икону, которая буквально одно из последних поступлений в наше собрание. Это икона Голгофа. Много приносит всевозможных интересных, неинтересных, даже подчас просто разрушенных икон. Да вот как раз эта икона из тех с последнего поступления, из разрушенных. Она была совсем разбита. Но вот тот голубец, который проступал среди вот этой, в буквальном смысле слова, не иконы, а собрание нескольких досок, и привлек интерес. Интерес в того голубца, который сохранился на этой иконе. Когда мы отдали реставраторам, когда мы умоляли, чтобы нам взяли вот эту разрушенные части досок и попытались восстановить, собрать воедино, они сказали, мы берем только по одной причине. Что сзади этой иконы есть печать. Печать града Иерусалима. То есть это не что иное, как Евлагион. Благословение града Иерусалима. И, конечно, к нашему счастью, к нашей радости, после реставрации эта икона заняла достойное место в собрании Италокритского письма. Это 19 век. Но в чем его важное существенное значение, вот этой иконы? В том, что это наследие вот той эпохи Италокритской, с одной стороны. С другой стороны, это люди, которые ее восприняли, эту икону, как благословение града Иерусалима. И мало того, кто был в Иерусалиме, кто был на Голгофе, то прекрасно помнит. Огромное количество лампад вокруг Голгофы. То есть это художник просто-напросто повторил тот образ того видения распятия и предстоящей Богородицы и Иоанна Богослова возле Голгофы. И тем самым, оставив вот это некое фотографическое наследие, передал его в дар тому паломнику, который ее вывез из града Иерусалим. То есть, видите, вот эта духовная составляющая в одной только иконе привлекает огромный интерес, когда ее понимаешь, а в чем ее духовный смысл. Другая икона, которая тоже была передана к нам в дар, это благословение Афона, но не просто как одного из монастырей, а самой столицы Корея, находящейся на Афоне, эта икона Божией Матери достойна есть. Тоже некогда, дай Бог здравия человеку Николаю, который передал нам в дар эту икону, она находится тоже на этой же витрине и тоже имеет печать на обратной стороне, но только уже острова Афон и столицы Кореи. Вот это наследие мы имеем не только, еще раз повторюсь, 15, 16, 17, но и 19 века.
Удивительно и то, что иконы Италокритского письма дошли до наших дней, и то, что после долгих лет правления советской власти сохранились творения русских иконописцев. Но особенно поразительно то, что до нас дошли не канонические образа, которые должны были быть уничтожены уже вскоре после их написания. Такие произведения русских мастеров есть среди 700 икон, представленных в выставочных залах церковно-археологического кабинета.
Есть особый, я бы даже сказал бы, вид икон, о котором, я бы сказал, именно по этим иконам собиралось большое количество соборов. Были прения, споры и даже доходило до самых страшных зрелищ, когда не только икону могли разрубить, уничтожить, но даже и того, кто ее написал, могли подвергнуть суду и следствию, как правило, наказанию. Это иконы неканонического письма. То есть, когда мы хотим понять, в чем же тогда каноничность? Каноничность, прежде всего, как говорил и по всей час это звучит лейтмотивом через всех, что такое каноничность? Когда Христос воплотился, и Христа мы можем не только видеть, но и изображать, говорил преподобный Иоанн Дамаскин. Но, естественно, если Бога никто же никогда не видел, то как мы имеем возможность его изображать, если мы его не видели? Вот уже отсюда четкий ответ на главный вопрос, можно ли изображать Бога Отца. Поэтому иконография, сохранившаяся и дошедшая до наших времен Бога Отца ветхими днями, или Бога Отца, или Отечество, как многие вправе называют, это интерпретация показать, что у троичности, да, кроме Сына Божия и Отца, и Духа Святаго, есть тут понятие триединства. И те иконографии, которые представлены в нашем собрании, все в двух маленьких витринках. Это как раз яркий пример тому, что соборы были категорически против изображать эти иконографии. Есть икона очень интересная, Троица, где в одной голове три лица, то есть три лика. И вот это три, с одной стороны, единство, ведь такого человека мы никогда не встретим, чтобы у человека было три лица. Мало того, там всего-то не так много глаз, там всего, если мы посчитаем, четыре глаза, а нос это три. И вот удивительная вещь, что вот это три лица, и у иконописца рождается вот это особое чувство, когда он считает себя творцом. Я бы даже сказал бы больше, он начинает превосходить самого себя и выходить за рамки позволенного. И тут рождаются всевозможные интерпретации, и они были таковыми. София Премудрость, конечно, одна из икон, которая тоже представлена. Ее никто не видел, но, конечно, в праве иконописцу, почему бы ее не изобразить? Удивительно то, и чудо то, что эти иконы сохранились, как, впрочем, и все остальные. Но эти иконы должны были по всем канонам правила быть уничтожены. Как не только соблазняющий ум и глаз, но и вводящий вот эту ересь, как мы сейчас в современном мире можем сказать, вирус. То есть вводящий вирус. Для этого были антивирусы, это те соборы, которые четко указывали, что или кого надо изображать и кого нельзя. Вот деяний соборы сохранились по сейчас, соборы никто никогда не отменял, но в свете современном мире, когда современным миром правит сейчас эклектика, мы можем говорить, что да, имеет место в нашем собрании неканонические иконы, которые представлены в этих двух маленьких витринах.
Мы еще продолжим рассказ об иконописных произведениях из собрания церковно-археологического кабинета. А сегодня время нашего эфира подошло к концу. Всего вам доброго. До свидания.